жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий Перрон. Дима, здравствуй.
Здравствуйте.
Дмитрий приехал к нам из Нахабинской церкви, а, в общем-то, коротко скажу, что пару дней назад была конференция, это или встреча большая, бывших зависимых, да?
Да.
На базе вот этой Нахабинской церкви. И у меня чудесное знакомство, новые люди, новые судьбы. Дима, наша программа называется «Выбор», программа «Судьба». То есть ты знаешь, зачем ты здесь. А наши слушатели, ну, кто нас впервые слышит, они не знают, что такое программа «Выбор». Поэтому начинаем нашу программу. Расскажи нам о себе.
Ну, меня зовут Дмитрий, мне 42 года. Родился я в Молдавии, на юге Молдавии, в селе очень большом. В этом селе живут болгары, гагаузы. И село всегда было раздроблено, как бы была национальная такая вражда.
Как до сих пор, Дима, все в Молдавии раздроблено, да?
И почему-то мы жили в центре. Ну, семья у нас была большая, я самый младший сын в семье. У меня три брата. И как бы вот всегда, как говорится, смотришь на старших и выбираешь свои пути. Но отец у меня выпивал, но он очень как бы любил работать, он всегда переживал за нас, очень нас любил. Я просто понимал, что вот эти запои его, они ему мешают, он хочет бросить пить, но он никак не может. И поэтому я всегда себе давал обещание, что когда я вырасту, я никогда не притронусь к спиртному. Старший брат у меня был секретарем комсомольской организации в школе, потом управление колхоза. Это одно направление, а два последующих брата, они просто ушли в преступный мир. То есть это воровство, драки и все такое. Ну, естественно, я пошел за двумя средними братьями, потому что это для меня было как-то более интересно, как-то более привлекательно. И я больше себя чувствовал героем в этом направлении. И поэтому я думал, что жизнь у меня в кармане, и я от жизни могу брать все, если я захочу. Но на самом деле, это я сейчас понимаю, тогда это не понимал, но на самом деле жизнью руковожу не я, и судьбой руковожу тоже не я, и не человек. Поэтому судьба, она, как некоторые говорят, что судьба кому-то повезло, кому-то не повезло, но на самом деле судьбой управляет Бог. Это я сейчас понимаю, тогда я это не понимал. Поэтому вот как бы цель моей жизни была всегда заработать денег, потому что я всегда удивлялся тому, что вот мне с малых лет надо было трудиться. То есть в летние каникулы, когда дети, кто-то бегал, кто-то играл, я должен был работать в колхозе, нанизывать табак, 4 часа вставать и до 10 ночи работать. С сестрами, братья работали. И для меня было это очень неприятно, с одной стороны, а с другой стороны, это как-то давало мне сил, что я вырасту и стану другим человеком, я буду, как бы, заработаю много денег и помогу своим родителям, помогу своим сестрам, братьям, чтобы в нашей семье жизнь изменилась, потому что, как бы, ну, семья, как бы, не была нищей, но была в среднем достатке, и поэтому постоянно не хватало.
Дима, я каждый раз что-то впервые здесь слышу. Вот, казалось бы, судьбы должны быть одинаковые. Вот они, там, алкоголизм, вот наркомания. И каждый раз что-то другое. То есть уже слышно, растет не лентяй. Уже мало предпосылок, что человек должен сбиться с дороги. И вот в каком-то месте происходит все равно, знаешь, как вот мост идет, а потом дальше недостроенный, хоп, и яма какая-то. Вот все, что ты сейчас рассказываешь, какой ребенок, еще и в деревне выросший, начинает думать: да, мне тяжело, я хожу на работу, но зато человеком вырасту. Так все хорошо звучит.
Я не знаю, я просто думаю, что это больше из-за того, что я не потерялся в этом мире, это просто молитва матери. Потому что, сколько я помню, мать всегда, она молилась, и это было для меня примером. Я видел, что она молится, я не слышал, в чем она молится, но я видел, что она молится. Мать всегда брала меня в православную церковь. И когда я делал что-то не так, мать всегда мне говорила: если бы ты ходил бы со мной в церковь, ты бы так не поступал бы. И маму было как-то очень жалко, и поэтому, сами понимаете, в большой семье постоянно как бы беспорядок, все такое. Тем более у меня старший брат, он был конструктором, он в детстве как бы делал картинги, там мотоциклетный двигатель, там колеса от трактора, там управление от трактора. Эти картинги, они ездили, катались, и постоянно, поэтому у нас во дворе всегда была куча людей. И маму было жалко, потому что мама всегда, как бы видя ее переживания, и отца было жалко, и он трудился, он штукатурил дома, все делал сам, но вот пьянка его губила. И поэтому я всегда старался маме помогать, поэтому я старался всегда убирать. И даже когда я понимал, что я в школе что-то натворил, и знал, что маме скажут, она будет переживать, я старался как бы маме угодить, чтобы там убрать в кухню, подмести во дворе, чтобы мама пришла и радовалась. И поэтому даже я помню такой случай, там я парня одного побил, кажется, я у него отобрал куртку, не помню, помню. Я знал, что сейчас придут его родители, будут жаловаться маме. Я залез на дерево, у нас во дворе было большое дерево, я сделал и ждал. Но перед этим я убрал во дворе, помыл лавицы. Такое, мать пришла, я помню, она уставшая села на эту лавицу, а я стою и думаю, что сейчас будет. Заходят вот эти родители этого парня и начинают: это ваш сын, он такой-то, такой-то, такой-то. А мама просто такая с умилением, вот я ее вижу, ее лицо, она говорит: знаете, ну, как бы вы ни говорили, какой он есть, но вот видите, он у меня убрал, у меня везде все чисто. Знаете, это для меня было очень большим ободрением. И бывало очень такое часто, что как бы мама и папа, они как бы нас поддерживали, меня поддерживали, но как бы жизнь, она не менялась, все шло в свою колею. И я еще раз говорю, что тогда я это не понимал, но сейчас я это прекрасно понимаю, к чему оно шло. Даже когда у меня брат был секретарем комсомольской организации, то есть он работал в правлении колхоза, все-таки наша семья, она считалась как бы бандитской, и в селе нас чуть не любили, потому что это постоянно драки, постоянно, если что-то случалось, это всегда были виноваты мы, семья первая.
В каком возрасте ты понял, что мрак, что все как-то не так? Все равно ребенок, ощущая, как ты его сейчас сказал, маму рядом, еда есть, это уют, тепло. Но потом наступает подростковый возраст, и мальчик начинает понимать, что-то не как у людей.
Ну, это понял уже после армии, потому что, знаете, до армии, когда я был еще в 8 классе, я всегда думал вот о больших деньгах. И, знаете, вот я сейчас понимаю, что это как бы, если человек вот что-то захочет, ему станаты подкинет. И поэтому у меня был такой случай, мы с другом просто за ночь заработали по 5 тысяч. Это на старосоветские деньги, это можно было купить автомобиль. Я помню, что я принес эти деньги, что моя мечта сбылась, и я себе составил план, что я на них куплю, но я в полночи бегал по дому, я не знал, куда их спрятать. И самое обидное то, что через 3 месяца этих денег у меня уже не было. То есть я купил себе Яву, я купил что-то из вещей, но сейчас помню, не очень-то хороших вещей. И я потом всю жизнь себя мучил в том, что я не сделал подарка маме, сестре. Просто деньги ушли на ветер. Я купил какой-то двухкассетный магнитофон за 800 рублей, чисто для престижа. Я понял, что я деньгами не умею распоряжаться.
Нет, такие деньги откуда приходят, кто их дает, туда не уходят. Это деньги были не от Бога. Так они и расходуются.
Но я тогда это не понимал. Я сейчас это понимаю, что деньги, и даже то, что я их тратил за 3 месяца, я даже не понимал, я тебе не давал отчет, что деньги – это несчастье, понимаете?
Может быть, отношение к ним – это несчастье. Сами по себе деньги, они такое же несчастье, как и все остальное. Деньги не могут быть несчастьем. просто есть отношения. У тебя были мысли какие-то. Вот ты говоришь, я вот заработаю, а дальше у тебя шла мысль, и…
И жизнь изменится.
И жизнь изменится сама по себе.
Ну да. Но как бы я ни старался, жизнь не менялась, поэтому я учился… Думал, сначала приобрету профессию, я просто закончил. Учился в очень многих училищах. На водителя я учился, на сварщика, на сантехника. Даже в школе я сдал на права тракториста, но у меня нет ни одного удостоверения. Я ничего не закончил, ничего не получил. И сама по себе я понимал, что идти в колхоз работать – это не мое. Поэтому я решил идти по следам своих братьев. То есть я думал, что… Я понимал, что надо зарабатывать деньги большими, и я, если захочу, они у меня будут. Поэтому как бы постоянно вот эти друзья, то есть ну, у братьев была такая, как бы можно сказать, как в селе называли, банда красных мотоциклов. То есть это у них были тяжелые мотоциклы красные. Все их боялись, эта банда состоялась из как это, с людей с одной стороны, с гагаузов, и другая людей болгаров. То есть это центральная такая как бы банда была. Но был принцип у людей не брать, только государство.
Просто Робин Гуды какие-то. Дима, а вот все, что ты рассказываешь, похоже, что ну, жизнь, как таковая жизнь, тебя не баловала. Не так, что тебе были предоставлены какие-то мамой, папой, готовые схемы правильные. Вот все, что ты рассказываешь, я слышу, что тебе приходилось самому выбирать. А это всегда очень опасно, стрёмно, скажем так, в 9 лет, что на ум придет в 12, в 16. И что придет на ум, когда мрачная жизнь во дворе, лом, там какой-нибудь папа выпивший, а тут стоят красные мотоциклы?
Не, ну там не только красные мотоциклы, там были и явы, но здесь я сейчас так…
Ну я обобщаю, что ясно, что потянет туда. Вот все равно молодой человек должен как-то выбрать что-то крутое. Как дальше жизнь твоя пошла, ты расскажешь нам всем после музыкальной паузы.
Кто играет струнами дождей? Кто раскрасил землю для людей? Кто зажигает звездам свет в движении бесконечном лет и на любой вопрос дает ответ? Чья внутри у нас с тобой любовь? Кто толкает в наших венах кровь? И побеждая боль и страх, кто учит нас летать в мечтах? Кто держит этот мир в своих руках? Я ответ не дописал, прости меня, реши все сам. Над нами небеса. Кто вращает время на часах? Кто написал для нас сюжет, в котором слез и боли нет? Кто на любой вопрос нам даст ответ? Я ответ не дописал. Прости меня, реши все сам. Кто откроет двери в небеса, если станут стрелки на часах? Кто нас прощает и не раз? Кто знает наш последний час? И кто в последний миг спасает нас? Я ответ не дописал, да ты и так все знаешь сам. я ответ не дописал, да ты и так все знаешь сам.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программа, и наш гость Дмитрий. И вот, ты уже подросток или ты уже перед армией? Кто ты, когда вот сформировались эти группировки крутых парней в деревне?
Ну, я как говорил, что когда я заработал большие деньги, я себе купил Яву. Угу. Это одна единственная вещь, которая как бы осталась у меня. И вся моя жизнь проходила, это мотоцикл. Но постоянные повестки по соседним селам, драки, дискотеки и все такое. И потом я поехал в армию. Но сейчас анализирую все это, я просто понимаю, сколько раз я должен был погибнуть и сколько раз просто Бог меня хранил. Я поехал в армию, хотя у меня старший брат предупреждал, говорит, если хочешь, я могу тебе сделать, что не поедешь в армию. Но я поехал в армию, и как я сейчас понимаю, что в армии меня опять же хранил Господь и молитва матери. Потому что, когда я попал в город Николаев, в учебные войска, уже на третий месяц службы мне командир части, он вызвал меня, он ясно сказал, говорит, ты поедешь служить на Кавказ, чтобы тебя там убили. И я написал братьям домой письмо, говорит, так и так, маме написал. Я не знаю, почему это написал, вроде бы я не боялся, но я не хотел ехать на Кавказ, я сам молился, потому что когда я уехал, мама написала мне какое-то там послание из Библии, как я понимаю, кажется, это была молитва какая-то. Я ее читал, хотя я не понимал, и поэтому уже к концу распределения, когда я должен был, как бы меня должны были отправлять на Кавказ, приехал брат средний. Они привезли очень много подарков, там спирт, конфеты, все такое. Они это отдали командиру части, такое, но это ничего не помогло. Вот я опять молился, приехал уже авторитет, то есть наш друг. Я не знаю, что он говорил с командиром части, но просто как, ну, не с командиром части, а с командиром роты. Ну, просто командир роты ко мне подошел, говорит, куда ты хочешь пойти служить? Я уже знал, потому что, знаете, даже в этом учебном центре были мои земляки, они были на должности прапорщиков, и они просто мне сказали, простись в Одессу. Уехал в Одессу, я попал в объединенное училище при КГБ, это был еще Советский Союз, роту охраны. Через месяц я уже поехал в отпуск, это как бы опять сделал брат. Просто ему не хотелось, как бы средний брат там должен был делать кирпичи, у нас делают кирпичи из глины, собираются родственники, друзья, это такой тяжелый труд. И он говорит, я работать не буду, вот я малого приведу с армии, пусть он работает за меня. Это, через месяц я уже был коптерщиком, но в армии это человек, который заведует этим складом при роте. У меня было все в руках, я грел училище, оно готовило иностранных военнослужащих, поэтому у меня в попечении было все.
А вот скажи, вот эти ходатайства за тебя, они тебя испортили или, наоборот, избавили от множества каких-то бед, неприятностей? Родственники, друзья помогали много.
Да не, я не думаю, что они меня испортили, просто я как бы сам выбирал свой путь. И думаю, поехать в отпуск – это просто само собой разумеющееся. Но, честно, анализирую, все началось у нас чуть-чуть позже. И поэтому вот эта сама атмосфера вот в армии, то есть я уже ездил домой каждые 2 недели, когда я хотел. То есть я как бы был в очень хорошем счету старшины роты, потому что я не хвастаюсь, но я навел порядок в самой роте. То есть как бы уже деды не могли брать то, что принадлежит молодым, молодые не могли брать. То есть молодые оставались, как бы каждый оставался при своем, при своих вещах. Поэтому те, кто служили у нас в этом училище, они как бы сами солдаты, они имели наличные деньги, потому что сами иностранцы, они за любой там, перенос вещей там, или любую помощь они платили долларами. И поэтому был батальон, он просто был 300 человек, и поэтому все знали друг друга. И вот я каждые две недели, ну, когда я хотел, я тогда ездил домой, просто старшина меня отпускал. И к концу службы уже, я вот служил год и 7 месяцев, короче, случилась одна неприятность, меня хотели уже посадить, и поэтому, я думаю, об этом не стоит рассказывать, просто старшина, он просто за 2 дня сделал мне документы и меня уволил. Но тогда уже были перспективы, тогда открылись границы, и все мои друзья начали ездить в Румынию, и я уже видел широкую дорогу, что я могу ездить за границу.
И опять ты видел деньги большие.
И опять я видел большие деньги. Но здесь, опять же, проблема в том, что когда я приезжал с армии домой, вот, я не пил. Вот, в коптерке у меня были коньяки, дорогие вина, это было все старшины. И то, что цель у меня была не пить и вести трезвый образ жизни, хотя иногда я выпивал так чисто. Я мог чисто перед друзьями взять 100 грамм чистого спирта, выпить и просто показать свою силу и то, что я могу этот спирт не запивать. Ну, это сейчас смешно, может быть, но тогда как-то было такая гордость, что ли. И уже приехав домой, через какое-то время, может, через полгода или через год, я просто решил с друзьями, мы что-то отмечали, я не помню, что. Мы просто выпили, и была совершена очередная кража. И вот из-за того, что я себя неадекватно чувствовал, я просто как бы, ну, тяжело было, ну, сами понимаете, когда человек редко пьет, если он выпивает, ему ничего не хочется делать, и вот все воровано, я привез к себе домой, потому что я жил ближе всех. И на утро уже у нас во дворе был полный двор милиции. Меня разбудили, мне было очень тяжело. Я видел лица милиционеров, они говорили, я не помню, кто он позвал, но старший из них, он сказал, сейчас ты нам расскажешь все, что ты знаешь, и все, что ты не знаешь, про своих братьев и про своих друзей, и все. То есть милиция знала, чем мы занимаемся, чем занимаются братья, но они никогда ничего не могли доказать. Поэтому я понимал в тот момент, что я для них как бы сейчас такая золотая рыбка в клетке. И когда меня привезли в районный отдел, там просто милиция вся, как будто она проснулась. Но я скажу, что я молился. Я не знаю, как это происходило. Я знаю, что мама молилась, но я сейчас как бы... В тот момент я ничего не понимал, но когда я спустился вот в подвал уже, когда я зашел в камеру, там уже были знакомые, некоторые авторитеты, они говорят, Дима, ты нам здесь нужен, хорошо, что ты сюда попал, ему сейчас скоро вот едет этап. И, ну, я как бы так анализирую, говорю, друзья, я сидеть не буду. Я был уверен, что я сидеть не буду, потому что я знал, что я буду молиться, и Бог, он меня как бы вытащит. Не был настолько это уверен, но я почти был уверен, потому что я раньше не затрагивал эту тему, но я знал, что есть Бог. И что я знал, что когда я молюсь, он меня хранит. И знаете, когда мне предложили взять адвоката, я отказался от адвоката, потому что я понимал, что родители или как бы на маму навязывают эти деньги, потому что это суета, это на ветер выброшенные деньги, это не нужно. И когда я зашел уже в отдельную камеру, на шконке оказалась Библия. Я начал эту Библию читать. И тогда вот ночами я молился и говорил просто, но я тогда не придавал этому значения, но сейчас я это вспоминаю. Вот с этого момента, короче, изменилась полностью моя жизнь. Я молился, говорил, Господи, если ты меня избавишь, если я не буду сидеть, я к спиртному больше не притронусь, потому что я понимал, что вот этот момент, то, что я выпил, себя не проконтролировал, я допустил очень большую ошибку в своей жизни, и вот это я сейчас должен идти вот на, как на большой срок, это грозило от 8 до 12 лет.
Дима, вот я могу вопрос задать тебе. Ты намеренно не пил, когда шел на дело? Или тебя не очень тянуло? Ты намеренно держал голову трезвой, понимая, что нужна смекалка, нужен холодный ум, когда идешь на дело?
Когда идешь на дело, можно... Иногда его что выпивали там для смелости 100 грамм. Но в этот день просто мы не думали, что мы
пойдем. Ну, то есть, если напился, уже никакого дела чистого не получится.
Ну, да.
Поэтому попал.
Да. Поэтому это было как бы необдуманно все. И я сейчас понимаю, что это должно было произойти, потому что должно было произойти.
Ну, и сидел ты или нет?
Нет, я рассказываю. Просто через 2 недели уже мне принесли обвинительный лист. То есть, когда человек идет по особо крупным размерам, такое не происходит. И по камерам уже пошел шепот, и я это прекрасно понимал. Все говорили, что вот Малый начал стучать на ментов, потому что меня не взяли этап. Но такие дела, они ведутся обычно год-полтора. Меня ни разу не подняли на допрос. И обвинительный лист, он говорил, что меня ждет суд. И уже это было 18 января, меня закрыли. 18 февраля у меня уже был второй суд, и меня выпустили из зала суда. Это было очень большое чудо, но я тогда не придавал этому значения.
А вот это соглашение с Богом, если выпустишь, меня забылось сразу или нет?
Я несколько дней это помнил, потому что я помню, что когда я приехал, друзья предлагали выпить, я говорил нет. Но через какое-то время я об этом соглашении забыл, и вот сейчас я понимаю, что те 8-12 лет, то, что я должен был сидеть в тюрьме, я их отсидел в тюрьме в миру. То есть я был на свободе, но я был в тюрьме своей души. Я был в внутренней тюрьме.
Дима, спасибо. Сейчас снова для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.
Зажги меня, Христос, своим огнем и воскреси. Я жажду пить твоей святой любви. По милости мой дух иссох, и я ничто без тебя, нигде без тебя, перед тобой стою. Возьми меня и воскреси. Я жажду духа, я жажду силы. Зажги меня, я весь иссох. Я жажду духа, я жажду силы. Предвечный Бог, зажги меня. Я жажду духа.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Дмитрий Перрон. Знаешь, каждый раз ты это назвал везением. И я слышу сейчас из рассказа везение. Очевидное большое везение во всем. Ну, так назовем это везением. Сейчас ты это по-другому назовешь.
Не, ну я сейчас это назову как промысел Божий, потому что с этого момента, вот, когда я освободился, вот моя жизнь полностью ломалась. У меня была девчонка, на которой я хотел жениться, которой я не был достоин. У нее бабушка были верующие. Девчонка согласилась пойти за мной, хотя родители ее были очень против. Она оставила училище, она оставила родителей, она пошла за мной. Но я начал спиваться, моя жизнь начала ломаться. Я понимал, что я ничего не могу с собой сделать. Я прилагал всякие усилия, пытался бросить. И я ходил в храм православный, когда же я помню, очень четко помню, я всегда задавал вопрос, а что такое Пасха? Почему я прихожу в храм, почему моя жизнь меняется, почему я там делаю что-то, почему я должен это, как бы, почему я не могу освободиться от пьянки, потому что для меня чисто вот спортивно, как бы физически здорового человека, для меня не было проблемы бросить пить. Я мог не пить месяц, но курить было сложнее. Я мог щелкать семечки, да, но вот когда я бросал пить и курить, у меня внутри какое-то наполнение было, такое непонимание, но в душе оказалась пустота, пустота, пустота. Я понимал, что если я сейчас выпью, я покачусь опять по накатанной. И с каждым днем я все больше и больше спивался, и девчонка плакала, ее звали Ира, и я ей говорю, Ира, вот сейчас привезу много денег, наша жизнь изменится. Деньги жизни меняли, я говорю, вот сейчас я зачесываюсь не с левую сторону, но в правую, наша жизнь меняется. Но жизнь все-таки не менялась. Я больше и больше заходил в запои. Прекрасный момент, один прекрасный момент, я просто отправил ее в Турцию. То есть она сама попросилась, потому что у нас открылись границы в Турцию. Я понимал, что я не могу ее удержать, я не могу ей ничего дать. Она уехала в Турцию. И у меня начались приступы эпилепсии. Я тогда этого не понимал, потому что от меня это скрывали. Потому что когда у человека происходит приступ, он этого не осознает. И в один прекрасный день просто как бы за меня взялась опять милиция. И что бы ни происходило в селе, они всегда все сваливали на меня. То есть меня почти через день начали как бы поднимать с постели и возить в отделение. И просто всеми силами пытались посадить. Настал день, когда я с некоторыми знакомыми все бросил. Я даже не закрыл дом свой. Я все бросил, я уехал в Москву. Я уехал в Москву, и здесь я как бы чуть-чуть почувствовал облегчение, что меня никто не знает, никто не видит, милиция меня не знает. Я попал в Нахабино. Здесь я еще больше увидел свободу, я в какой-то момент порадовался. Но здесь опять были знакомые, нашлась такая маленькая компания, и опять началось по-старому. Мы начали грабить дачи, начали копать цветные металлы, кабеля в лесах копать, и деньги эти все пропивались. И потихоньку я скатился с того, что я почти стал бомжом. Ну, можно сказать, что я уже был бомжом, в душе я был бомжом. Меня старшие братья находили, вылавливали, они брали дорогие лекарства, они говорили, мы сейчас тебе поможем. Доходило до того, что они пару раз меня просто били, говорили, что ты нас позоришь, но это не помогало. Что они, когда покупали лекарства, водили меня в лес, ставили палатку. 3 дня мы с ними общались. Я не пил, потом они брали стакан водки, предлагали. Они говорят, будешь пить? Я говорю, буду. И они разочарованно уходили. Так время проходило, вокруг многие умирали. И я понимал, что это ждет и меня. И несколько раз доходило до того, что я хотел сам на себя наложить руки, потому что все было противно, и я сам себя ненавидел за это. Потому что как бы я себя считал сильным человеком, но я не мог справиться с состоянием, внутренним состоянием души. Я не находил выход из всего этого. Но меня сдерживало одно, я знал, что самоубийцы, они идут в ад. Поэтому я никогда не налаживал на себя руки. И как-то в один прекрасный день я просто проходил мимо дома молитвы в Нахабино. Я увидел вывеску изучения Библии. Я решил в этот дом зайти. Потому что я вспомнил, что когда-то я читал Библию. Но там меня встретили. Рассказали чуть-чуть о Христе. Я сначала почти ничего не понял. Но потом уже я уже пришел второй раз. Просто я почувствовал какую-то теплоту в этом доме. Я как будто был с мира добра, выходил в мир зла. И вот так я потихоньку, ну, это длилось где-то, может, 3 месяца, 4 месяца. Я пару раз приходил, и в один прекрасный момент я понял, что это мое. Я не могу вот сейчас это все описать, но я понял, что здесь то, что я ищу. Но есть стана, которая искушает. Я когда выходил из дома молитвы, вот всегда почему-то я находил полные бутылки водки или пива, но я понимал, что я больше к этому не притронусь, потому что я знал, что если я притронусь, я просто погибну.
А достаточно того, чтобы знать это? Просто знать, что если ты возьмешь, погибнешь. Где-то же тут стоит еще ослабленная воля. Ты мог решать уже, что я вот возьму или не возьму?
Не, но я понимал, что если я возьму, то я погибну. Но у меня было прошлое, которое я понимал, что я туда не хочу возвращаться.
Вот. То есть тебе было что терять уже. И тогда еще один вопрос. Я часто вот в этом месте, а вот такое место возникает почти у каждого гостя. Кто-то сказал, пацаны сказали, репцентр, там церковь. У каждого такое место было. А если бы раньше Бог вот так вот открылся, как в Нахабино, если бы раньше ты его увидел, не было бы всего этого ужаса в твоей жизни?
Конечно, нет. Знаете, просто я скажу, что если человек уважает себя, уважает своих родных и близких, если ему говорить о том, что есть выход, он должен это принять.
Хорошо, а то, что мама говорила, есть выход, ты просто в этом ритуале во всем в храме не находил живого Бога. Почему мамин выход тебе не подошел? Она тебе говорила о Боге, ты стоял там с какой-то свечкой, еще с чем-то.
Ну, я, наверное, в тот момент не был готов принять.
Вот.
Потому что у меня были свои цели.
То есть пришло время, твое время.
Да, если сейчас, вот когда я читаю Библию, просто если мы читаем Евангелие, да, если порожденный, который 38 лет стоял у храма, то есть он был рожден слепым, чтобы в один прекрасный момент, чтобы встретиться с Иисусом Христом, который открыл ему глаза. То же самое, вот сейчас я смотрю на свою прошлую жизнь, и я рад, что я прошел через все это, потому что если бы я не оказался в этом болоте, я бы никогда не обратился бы к Христу. Я понимаю, что если бы у меня были бы деньги, я бы просто был бы с деньгами, но я был бы нищ и слеп, и
да.
Внутри я был бы пуст, как гроб окрашенный.
И как ты думаешь, не ошибся Господь, написав такие слова в Писании? «Придите ко мне, труждающиеся и обремененные». Вот именно те, которые чем-то обременены. Это же не ошибка Бога.
Нет, конечно, не ошибка. Это настоящая истина.
Да, потому что вот эта хорошенькость, такая добропорядочность, она людей очень часто держит вдали от Бога. Они считают, что они и так хорошие.
Не, но если человек считает, что он хороший, в каждом человеке у нас что-то есть плохое. И поэтому я скажу, что самое хорошее, самое ценное в этом мире – это когда Иисус Христос, Он прощает от грехи, и когда в сердце, в душе человека свобода. То есть апостол Павел говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть вот сейчас я действительно нахожусь в свободе. Я могу зарабатывать деньги, я могу не зарабатывать деньги. Я могу их контролировать, если они у меня есть. Могу купить то, что я хочу. Я могу понимать, что это мне нужно или не нужно. Я могу купить дорогую колбасу, могу купить дешевую колбасу. Я могу контролировать свои желания. Вот это свобода.
Дима, хорошо, но ты согласен с такими речами библейскими, что кто более виноват, тот более благодарен потом Богу. Есть такое?
Да, Иисус Христос говорит, кому больше прощено,
да,
тот больше любит.
Да.
Конечно, я согласен с этими словами, поэтому если человек не осознает свою виновность, свою эту греховность,
да,
что он не на правильном
пути, что тебе
ему будет трудно, да, принять Христа.
Тебе совершенно нечего было предложить Христу, вот никакой хорошести, то есть ничего твоего там нет. Ты все понимаешь, все сделал Бог, и от этого уже получается такая благодарность Богу.
Ну да, потому я в данный момент я понимаю, что даже желание сделать что-то хорошее в данный момент тоже зависит от Бога, а не от меня. Поэтому я хочу сказать, что самое ценное, драгоценное – то, что мы приобретаем мир с Богом здесь на земле. И мы можем это передать другим и рассказать другим, чтобы не били ветер, чтобы не гонялись за тем, то, что в этом мире умирает или истлевает. То есть, если купить дорогую машину, она радует 2-3 месяца, потом ее можно просто разбить, или уже надо искать, покупать другую машину. То есть, самое ценное – это мир в сердце.
То есть, ты считаешь, что любой человек ненасыщаем, богатый, бедный, добропорядочный, недобропорядочный, не насыщает вот эти вот вещи? Немножко полюбовался, посмотрел, и хочется… Именно,
я считаю, что каждый человек это понимает. Потому что чем больше есть, чем больше хочется. Вот одному богатому человеку, вот миллиардеру, ему сказали, что бы вы хотели что иметь завтра? Он говорит, чуть-чуть больше, чем есть сегодня. Понимаете, я скажу, что и бывают моменты, когда у меня может быть 200 тысяч, может быть 250 тысяч, да, но я себя один раз поймал на том, что когда их планка перепадает меньше 100, я начинаю паниковать. Вот я тогда поймал себя, что моя жизнь как будто зависит от денег. Но сейчас на данный момент я понимаю, что моя жизнь не зависит от денег. Еще раз скажу, что жизнь зависит от того, мир в сердце. Если есть мир в сердце, есть деньги или нету денег, я счастлив. Если мир в сердце, есть что-то покушать или нет что-то покушать, я счастлив. То есть можно иметь кусок хлеба, глоток воды и быть счастливым. Можно иметь дорогую колбасу и бутылку дорогого коньяка и быть несчастливым.
Дима, ну вот сейчас все, что я слышу, что ты говоришь о каком-то новом творении, ты говоришь о какой-то новой жизни внутри тебя. Если сопоставить, с чего ты начал программу и чем закончил, это должен быть какой-то другой человек. Вот тот, который сейчас сидит передо мной и говорит это.
Мы все прекрасно понимаем, что Иисус Христос, Он умер за наши грехи, и когда мы каемся, то есть мы рождаемся свыше, то есть это второе рождение, то есть Дух Божий живет в нас. Если мы помним, если мы читаем Евангелие, Иоанн Креститель говорит, вот я крещу вас в воде, но идет за мной сильнейший меня, который будет крестить вас Духом Святым. Вот если когда происходит вот это рождение свыше, когда Бог в нас, тогда наше естество, наша природа, она как бы противится греху. Я понимаю, что пить это мне не полезно. То же самое, как вот сейчас зайти в грязь, это мне не нужно. Понимаете? И то же самое, как вы понимаете, что вот есть мера, есть предел. И самое главное то, что вот это две природы. Вот грешная природа – это тьма, как говорит Писание, да? А рожденный свыше человек – это свет. То есть, если свет прикоснется, то есть, если грязь прикоснется к чистому, чистая испачкается, но грязь, она останется грязью. Да? Грязь, она никогда не изменяется, ее может изменить только Иисус Христос. И поэтому я хочу всем пожелать, всех, кто меня слушает, я просто хочу вам пожелать, читайте Слово Божие, оно живое. Вот это Слово Божие, вот это пища, это лекарство, это вода, которая может насытить нашу душу.
Это исцеление.
Это исцеление. И это только Слово Божие, оно может изменить, открыть глаза и просветить разум.
Дмитрий, большое спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Я порадовалась. Я как будто бы что-то опять новое услышала. Хотя я верующая больше 20 лет. И когда я сижу здесь, и когда я слышу эти речи, эти слова, эти выводы, я как будто что-то новое для себя услышала снова. Спасибо большое еще раз. А я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Я, ведущая программы Наталья Чернякова, и наш гость Пирон Дмитрий из церкви в Нахабино. Дима, до свидания.
До свидания.
Все, кто слушал нас, запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А все, кто хочет слушать наши предыдущие программы, заходите на наш сайт www.rcr.ru.
Всемогущий, ты прости меня. Господь, за все мои сомнения вознеси меня, Господь, к вершинам Духа Твоего великий,
Бог великий,
всемогущий,
всемогущий,
Бог великий,
Бог великий,
люблю Тебя в своем сердце, храню завет Твоей крови в новом сердце. Горит огонь Твоей любви.
Всемогущий,
ты прости меня, Господь, за все.